Лабутов здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем утренний эфир «Серебряного дождя». Набутов здесь, Forbes, как всегда, в четверг с 10 до 11 утра. Наш совместный коллаб с лучшим деловым изданием страны. Но дело в том, что Forbes не всегда пишет только о бизнесе или о миллиардерах и создает какие-то рейтинги, но там еще огромное количество очень интересных лайфстайловых материалов или материалов, посвященных, например, рынку труда. Какой мы сегодня взяли за основу нашего эфира. У нас в гостях человек, которого вы регулярно слышите, потому что он дает периодические комментарии по состоянию как раз с работой в России. Известный российский HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Гарри, привет.
Привет.
Привет, привет. Очень рады видеть лично. Вот, ну и, собственно говоря, мы, как обычно, берем материал, какой-то интересный материал Forbes'а из свежих и расшиваем его со специально приглашенным экспертом в нашей студии. Сегодня это Гарри, а материал назывался «Храм при заводе и клуб для жен. Как российские компании в нынешней ситуации дефицита кадров пытаются удержать своих сотрудников. Сейчас для начала короткий комментарий от Софьи Ручко, одного из авторов Forbes, которая как раз писала эту статью.
Тема статьи сейчас актуальна, потому что сейчас рынок труда, он по-прежнему остается рынком соискателей. Сейчас уровень безработицы не превышает 2%, это действительно очень мало. Есть дефицит рабочих, водителей, продавцов, кассиров, персонала в сфере продаж, строительства. И в таких условиях, конечно, работодателю необходимо придумывать что-то такое интересное, кроме зарплаты, что может удержать их сотрудников. Ну вот, например, в одном офисе поставили ортопедического робота, который может делать массаж тела профессионально, и к нему выстраивалась очередь из сотрудников. Весьма вообще тема здоровья весьма востребована. Многие компании проводят чекапы для своего персонала. Вот. Или одна компания, например, организует для рабочих обеды, которые приготовлены по рецептуре, которая была разработана нутрициологами специально для людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Но эксперты, с которыми я общалась, они отмечали, что не все программы, даже интересные, воспринимаются сотрудниками на ура. Например, один спикер отметил, что в одной компании внедрили прием психолога, фактически к нему никто не приходил.
Ну вот какая история. К психологам ходить до сих пор считается стыдным немножко в российском обществе, но это отдельный вообще разговор. Еще раз, Гарри Мурадян, известный российский HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко», у нас в гостях. Гарри, привет еще раз.
Привет.
Ну что скажешь, во-первых, первые цифры, 2% безработицы, исторические минимумы за всю историю наблюдения, там, за последние 30, там, условно говоря, 35 лет.
Ну, не 2, а 2,1. 2,1 по России, причем 0,9 в Москве, так. А в каких-то регионах, типа там Симферополь, это вообще 0,1%. Ага. Это на самом деле не очень хорошо, потому что когда в России стоит большая, крупная задача создать технологический суверенитет, иными словами, все свое, импортозаместить, все свое, у нас начинается бум промышленности.
Это же утопическая идея. Нет ни одной страны мира, у которой все свое, даже Китая.
Утопия, не утопия, но у нас есть, условно говоря, там есть приоритеты 2030, которые у нас задокументированы, да, и сверху спущена задача делать все свое. Государство с помощью разных инструментов, ВЭБа, корпорации МСП и меров, там, фонда развития промышленности субсидирует развитие импортозамещения всего и вся. И вот когда такое происходит, заводам, пароходам, производствам, промышленности нужны люди. Когда у тебя, условно говоря, разных...
Качественные,
ну, конечно,
судя по всему, потому что речь идет о технологических товарах зачастую.
Конечно, качественные. Но когда у тебя резко возрастает спрос на людей, по разным факторам людей начинает не хватать, ты начинаешь думать, окей, а что делать? И вот этот вопрос удержания сотрудников, это не привилегия, то есть удерживают сотрудников и придумывают вот эти способы не потому, что компания, бизнес хочет казаться идеальным, классным, белым, пушистым. Смотрите, как мы заботимся о людях. На самом деле все в экономике просчитано. Дешевле и выгоднее удержать этого работника, чем искать нового.
Нет вопросов. Замечательно. Пускай, тем более, если под этим стоят бизнес-интересы, значит, работодатели будут реально стараться.
Есть такое.
Вы сказали по поводу 2%, что это не очень хорошо. Почему?
Ну, в целом, в рынке очень просто. Ты бизнес. Ты когда расширяешься, либо у тебя что-то идет не так, ты когда увольняешь какого-то сотрудника, тебя должно всегда быть кем-то, кем ты можешь заменить его.
Да.
А когда тебе некем заменить, ты начинаешь думать, ага, вот я сейчас его уволю, и что я буду делать? Буду распределять эту нагрузку среди текущих сотрудников? Или что? Или буду дороже и больше денег платить,
чтобы привлечь? Это, кстати, часто работает. перераспределение обязанностей.
Угу. И в итоге проходят года, мы все получаем меньше, ну или получаем столько же, но работаем,
да,
в разы
все
больше.
Да, 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 так тоже бывает.
К чему я говорю? На самом деле, вот, по принципам классической экономики, стандартная безработица должна быть 5-5,5%. Так. Когда так, все окей. Когда мало, плохо. Когда много, тоже плохо. Учитывая то, какие амбициозные задачи у нас стоят перед государством, точнее, какие амбициозные задачи государство ставит перед нами, нам нужно здесь и сейчас срочно много людей на разные профессии. И на офисные, и на линейные, и работать с руками, и работать с головой. Поэтому сейчас вот то, что я вижу, тот тренд, который я вижу, мы сейчас активно...
А взять их негде?
Не то, что взять их негде. Ну, только... я точно знаю, что у нас идет крупный разворот от Средней Азии в сторону...
Африки.
Азии, Африки. Это такие страны, как Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш.
Да, но это не очень квалифицированный труд.
Что? Серьезно?
Или я ошибаюсь?
Максимально, потому что те же филиппинцы, например, имеют опыт работы на международных судостроительных верфях. Так. В Индии отшиваются там фабрики Hugo Boss и не только. И когда Россия переманивает таких сотрудников и привозит сюда в Россию в качестве трудовых мигрантов, естественно, по визе, естественно, все официально, то мы получаем предсказуемую рабочую силу, которая работает здесь у нас, и имплементировать тот зарубежный опыт, который получила.
Да, и не очень растворяется то есть они приезжают именно работать.
Только работать. Скажем так, они не могут здесь прийти, жениться, остаться, семью перевести. Да, да, да. Это не работает. Вот. Раньше, условно говоря, когда мы говорили про страны Средней Азии, там люди как? Пришел один, поработал, чуть денег заработал, и пришло. Семья, кишлак, всех там перевез, этнические анклавы. Тут такого нет. У него есть трудовая виза, она закончится, он уедет.
Да, но при этом, в отличие от выходцев из Средней Азии, которые все-таки культурно, многие из них родившиеся в советские времена, они культурно нам близки, исторически как бы одна родина, Советский Союз и так далее. Здесь же речь идет о людях совершенно с другим культурным кодом, который, возможно, требует и других рабочих подходов к ним. Нет, я не прав?
Тут попробую парировать. У нас страна многоконфессиональная.
Я не только про веру в данном случае.
Это, кстати, очень важный фактор, и даже объясню, почему. То есть, если там с Индией могут быть там окей, историческое прошлое Индии и России перекликается, плюс-минус да. Да, эти ребята едят свою собственную кухню и там исповедуют большую часть индуизм, и это как бы не про нас. Но, допустим, если мы говорим про филиппинцев, то это христиане, католики, они едят свеклу, они едят редиску, они едят бородинский хлеб, они в нашу церковь спокойно идут, они очень быстро учат русский язык, и у них второй язык, кстати, английский.
Английский.
Да, и они все на уровне B2 плюс-минус его знают. Вот
поэтому всегда были востребованы на рынке прислуги. Я сколько бы там в любой рублевский дом заехал 20 лет назад, одни филиппинцы везде.
Прислуги это сильно. Конечно,
ну, условно говоря.
Няни-гувернантки.
Няни-гувернантки. А мужья садовники почему?
Это, семьями же приезжают. Это, конечно, роскошный максимум, когда жена и муж приходят, жена, допустим, работает, да, домработница, убирает, няня с ребенком сидит, а муж за садом. Тот же Бангладеш, например, это мусульмане, например, там в нашем Северном Кавказе, они идеально имплементируются, они очень хорошо работают, и очень хорошо этнокультурный код совпадает с местными работниками.
А откуда едут из Африки? Потому что Африка — континент большой. Северная Африка, Магриб — это одна история. Центральная — Судан, Мали. Низкая квалификация, бедные, голодающие страны — другая. Юг Африки, ЮАР, Намибия — ну, куда более развитая часть региона.
Ну, скажу
региона.
Так. Если мы говорим про Африку, это у нас Ангола, Экваториальная Гвинея, Бруней, Джибути. Это у нас из ЮАРа. Да и в целом все, условно говоря. Это вот ключевые страны, откуда мы забираем людей. Для понимания, чтобы не быть голословным, мы вот прямо сейчас для Алабуги, это особая экономическая зона, да, 680 человек из 16 стран привозим. Из Азии и Африки. И это, кстати, далеко не первый кейс, когда российское государство привозит людей из таких визовых и отдаленных стран. И если, например, какой-то тот же Туркменистан для нас плюс-минус понятен, то привозить людей из Кубы почему-то для нас кажется диковинкой. А вот, кстати, вот просто неожиданный инсайт, да, что, как бы странно ни звучало, но пакистанские работники являются одним из самых трудоспособных и выносливых на рынке труда.
А много ли северокорейцев? Или это отдельная такая, как
это
бы,
очень, история? Это очень отдельная сложная каста. Если мы хотим говорить правду, то логика такая, что
северокорейцев... Очень хотим, но не можем.
Скажем так, привести их нереально сложно. Эти люди приезжают сюда, их вообще из контура не выпускают, им не дают пользоваться телефонами, они приходят, вот как роботы работают, и дальше к себе там вот в место жительства свое отбывают. И все, это вот максимально роботы. И привести их, скажем так, мы их не можем легально привести в Россию в рамках правового поля. Объясню, почему.
За исключением, наверное, государственного какого-то заказа, да?
Нет, тоже неверно. Тоже неверно, и даже объясню, почему. У нас Северная Корея находится под международными санкциями ООН. мы не можем, любая страна в мире, вот, которая подчиняется законам ООН, не может привести трудовых мигрантов из Северной Кореи. Максимум, что она может сделать, привести их сюда как обучающихся, ну, студентов. И они могут не более 20 часов в неделю подрабатывать. Это максимум, что можно делать. Говорить о том, что привести северокорейца, который будет 9-6-5-2 работать, это невозможно в рамках правового поля.
Как много китайцев здесь сейчас работает и какой они квалификации с учетом того, какой рынок труда у них на родине?
Скажем так, китайцев здесь немного. В основном они работают на стройке. В основном это строительный генподряд, то есть, условно говоря, китайские горнопроходчики, которые на этом скале что-то бурят, делают сложные инженерные работы. Но их здесь немного по той простой причине, что зарплаты у них там ничуть не хуже, чем здесь. И поэтому особых преференций они не видят. Да, китайцам очень сложно адаптироваться здесь. Язык вообще, это вообще разные языки, разная культура, очень тяжело привыкать. И он такой, окей, я у себя получаю плюс-минус столько же, зачем приходить сюда? Если те же страны Азии получают там $100 в месяц, а здесь получают 500-600 и больше, есть смысл.
Окей.
А там зачем? То есть в рамках какого-то подряда, когда китайская фирма что-то в России большое инфраструктурное делает, вот как в Грузии, когда вот дорогу делают, это же делали китайцы и делают.
Да, они сразу приезжают и подряд, и свои материалы привозят, и свои строители, также они все в Камбодже свое. Работают, там полностью да. все да. свое, полный да. цикл. И сами же и кредитуют еще эту стройку, между прочим. А, да, таким образом это мягкое вторжение, скажем так, такая китайская старая экономическая политика. Насколько квалифицированные рабочая сила приезжает сейчас в нашу страну из, вот, из новых локаций,
скажем так? Скажем так, если мы говорим... Приезжает и низкоквал, и высококвал. Если мы говорим про низкоквалифицированных, это могут быть складские рабочие, доставщики, сортировщики мусора на мусороперерабатывающие комбинаты. Это могут быть разнорабочие, кто занимается озеленением, какой-то банальной да. простой штукатуркой. Но в то же время мы можем привлекать оттуда сварщиков, слесарей, монтажников, формовщиков, бетонщиков, арматурщиков, людей, которые занимаются, ну, там, операторов тяжелой строительной ага. техники, операторов сельскохозяйственной Нет. техники. Ну, то есть, но, опять же, привести в рамках правового поля в Россию сложно. Как будто кажется, что любой бизнес может сказать, вот, я сейчас пойду какого-нибудь индийца привожу сюда. На самом деле нет, если...
Есть же квоты.
Есть же квоты. Во-первых, квоту получать полгода. Это не так просто. Во-вторых, Минтруд может и не дать квоту. В-третьих, если ты накосячишь с документами, например, то ты неправильно взял и оформил гражданина РФ. Придет Роструд, скажет, ай-яй-яй, плохо делаешь, вот тебе штраф 18 тысяч рублей, не так бумажку оформил. За каждого иностранца ты получаешь 800 тысяч рублей штраф. Ну, никто не привозит одного иностранца. Да. Сразу приводит там скопом 10, 20, 30. Мало того, что ты 800 тысяч рублей штраф получишь, а если ты еще и много людей приведешь, то это тянет на организацию незаконной, нелегальной трудовой миграции. Ну, за это очень-очень строго наказывают. Поэтому не каждый это могут делать, и чаще всего просто компания говорит, мы не хотим брать эти риски на себя, давайте найдем просто частное агентство занятости с лицензией, которое умеет, знает,
ну, практикует. Ну, и возьмет риски на себя, если что, как посредник.
Как все это делать?
А, есть ли какая-то сейчас разница по географии в части импорта рабочей силы? То есть, например, ну, условно, китайцев больше работает, наверное, ну, в Москве плюс Дальний Восток.
Я точно могу
сказать... Там Приморье, да, Забайкалье.
Я точно могу сказать, что китайцы очень хорошо работают на Дальнем Востоке, на Урале. В ЦФО их мало. Остальные, кстати, разбросаны. Вот если мы говорим про Азию, Африку, они вообще разбросаны. То есть там география, она максимально логична. Ты можешь пойти в Мурманск и встретить индийцев, которые занимаются филировкой рыбы, либо поехать в Сергиев Посад, увидеть ребят из Бангладеша, которые занимаются сортировкой мусора. А поедешь на Кубань, увидишь тоже каких-нибудь индонезийцев, которые что-то делают. Поедешь в какой-нибудь Иваново, увидишь вьетнамцев, которые сидят и шьют там джинсы и легкую промышленность. Нету в этом логики. Тут заказчик сам определяет, кого и как он хочет. Чаще всего это работает так. Приходит заказчик, ты смотришь, какой, условно говоря, какие люди с какой профессии нужны, и ты плюс-минус понимаешь, из какой страны, из какого предприятия ага. зарубежного ты их можешь переманить. Вот приведу пример. Мы там швей переманиваем с фабрики Hugo Boss. То есть те, кто шьют Hugo Boss там для зарубежных стран, приезжают у нас и шьют российскую одежду.
То есть это индусы?
Индийцы. Индусы это просто индуизм, да, испытывают, да. В Индии много людей. Да. Тогда, вот, условно говоря, это индийцы. Например, там сварщиков для судостроительных верфей, которые занимаются там сваркой тяжелых, там толстых швов, аргонной сваркой для танкеров и не только. Мы, например, переманим из Филиппин, которые до этого работали в Гонконге, например, которые до этого работали в Южной Корее, в Штатах, в Японии. Это классно, у нас российский бизнес, российская промышленность получает квалифицированных людей, которые еще и работают задешево, и которые приезжают сюда предсказуемо на 2 года.
И все, да, потом обратно? Или можно продлиться?
Нет, два года заканчивается, ну, то есть год заканчивается, можно сделать пролонгацию еще на год, потом они обязаны выехать из страны. А дальше практика новая, пока что мы не знаем, в какую сторону повернется, но любая история, когда он приезжает и потом семью заводит сюда, нет, такого нет.
Спасибо, что вы нам пишете, плюс 7-903-797-6333, ваши просто какие-то жизненные наблюдения с тех мест, где вы работаете, бываете и видите, как меняются люди, которые вас обслуживают или работают в тех или иных местах. Вот смотрите, индийцы в спортзале работают с раннего утра до поздней ночи, в клининге, естественно, ну, обслуживая зал. В Пермском крае, в глубинке, ремонтом железнодорожных путей занимаются индийцы и выходцы из Бангладеш, например, пишет нам Сью, Юрий, сталкиваясь с этим постоянно. Короче говоря, все так, как вы говорите, говорю, вопросов нет. По поводу 2%, можно вернемся к самому началу?
Да, конечно.
2% это официальная, это официальная безработица, это люди, которые встали на учет в центре занятости, учитываются государством. Я как работодатель за ценными сотрудниками не пойду в центр занятости никогда и не хожу. Ищу сотрудников в рынке, пишет нам Валерий.
Есть что сказать.
Да.
Ну, начнем с очень простого. Во-первых, есть регионы, в которых, например, та же статистика, она искажена очень сильно. Например, возьмем Республику Дагестан. Ты посмотришь по бумагам, сумасшедшая безработица. Ну, все безработные, вообще просто катастрофа творится. На деле у всех все есть. Кто-то бизнес, кто-то самозанятый, кто-то, ну, то есть, кто-то что-то делает, но никто не идет в центр занятости.
Самозанятости учитываются как занятые.
Да, я оговорился. Значит, суть в чем? Все идут туда, показывают, что они безработные, чтобы встать на учет и просто получать пособие. Но по факту у них есть какая-то теневая занятость. Это вот особенность этой республики. Что касается реальной картины, на самом деле у нас тренд двигается в сторону платформенной занятости, вместо того, чтобы...
Что это? Ой, кстати, популярная... Слышали? Все правительство обсуждает платформенная экономика. Экономика, хорошо это или плохо, что будет с офлайн ритейлом, что будет со мной, короче.
Попробую для наших слушателей максимально простыми словами это сказать. То есть раньше как было? Работаешь 20 лет на одном заводе, молодец. Потом 10, потом 5, потом такие, фу, ты раз в полтора года меняешь работу, значит, ты какой-то ненадежный сотрудник. Сейчас парадигма вообще того, как ты работаешь, она меняется. Угу. Сейчас ты уже не закрепляешься за конкретным работодателем, а ты приходишь на какую-нибудь платформу, типа там HeadHunter, Avito или что-то, и ты вот здесь заказ поймал, сделал проект, закончил, перешел на другое место. То есть есть платформы, которые дают работу, к которым ты прикрепляешься, сделал заказ, ушел к другим. Вот, вот в эту сторону сейчас двигаются и зарубежные тренды, и у нас это тоже происходит.
Вот, кстати, я просто был свидетелем спора двух HR-ов буквально несколько дней назад, и оба большие профессионалы своего дела. И один мне говорит, я при найме, там, при беседах с кандидатами, я обращаю внимание, как часто он меняет работу. Ну, то есть, если человек раз в год меняет работу или раз в два года, для меня это звоночек серьезный. Там вот несколько смен таких за последние несколько лет. А другой говорит, что наоборот, меня смущает то, когда человек очень долго перерабатывает, сидит там по 10 лет на одном и том же месте. И для меня, что человек востребован на разных, в разных бизнесах, не каждый месяц меняет, ну, там год, полтора, два. Ну, и по каким-то причинам он менял работу, стремился развиваться, например. Для меня, скорее, это плюс. Кто из них прав?
Ни тот, ни другой не прав. Важен контекст. То есть, если эта работа предполагает проектный тип занятости, то есть ты антикризисный управляющий, ты приходишь там, чинишь,
тут понятно, хочешь,
вопросов нет. Если ты, например, менеджер по продажам, и ты быстро часто меняешь работу, скорее всего, ты не приживаешься, ты не умеешь продавать продукты, тебя просто отсюда выпихивают. Это плохо. В целом, скажу так, год-полтора, если ты отработал в одном месте, хорошо, меньше уже не очень. Слишком долго, если задерживаешься и внутри компании нету движения, тоже плохо. Ага. Но есть еще другая грань. То есть, если ты в одной фирме работаешь 8-10 лет, и даже если внутри растешь, это тоже не очень хорошо, потому что ты не становишься ликвидным для рынка труда.
Итак, еще раз напоминаю, на замечательный гость сегодня Гарри Мародян, знаменитый российский HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко». Мы обсуждаем статью Forbes «Храм при заводе и клуб для жен», как российские компании пытаются удержать сотрудников. Собственно, к этому и перейдем сразу после выпуска деловых новостей от Игоря Наумова.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш очень интересный эфир. Сегодня посвящен рынку труда и основан на материале Forbes под названием «Храм при заводе и клуб для жен, как российские компании пытаются удержать сотрудников». Мы взяли его за основу и пригласили в студию Гарри Мурадяна, известного российского HR-эксперта, руководителя международного кадрового агентства «Амалка», для того, чтобы расшить эту тему, в целом обсудить, какова ситуация на рынке труда, потому что цифры, которые мы регулярно используем в наших эфирах, они, в общем, такие приятные. Самая низкая за всю историю наблюдений безработица в районе 2%, 2,1%, да, вы сказали. Но цифры эти лукавые, в них есть и обратная сторона. Во-вторых, настолько ли эти цифры вообще соответствуют действительности? Вот какой у меня вопрос, Гарри. В том смысле, что мы видим, как большое количество предприятий, например, переводят в простой своих сотрудников, сокращают рабочую неделю, сокращают количество смен. И это не разовая история, там только на АвтоВАЗе условно, потому что рынок сел. А это довольно частая история, так ли это? То есть они как бы такие полубезработные, это же не всегда оплачивается еще.
Ну, скажем так, если мы говорим про АвтоВАЗ, это градообразующее предприятие, где если ты людей уволишь, они просто пойдут на баррикады и устроят проблемы, да. Поэтому дешевле их держать, дешевле отправлять в простой и говорить про четырехдневку, чем увольнять, это раз. Второе, ну, АвтоВАЗ не единственное градообразующее предприятие, есть там металлургические комбинаты,
вся индустрия в кризисе.
Угольные комбинаты, да, которые в кризисе, потому что не продается за рубеж, и это плохо. С другой стороны, когда мы говорим про безработицу, и она там низкая, или там людей не хватает, есть еще сфера, про которую мы вообще не затронули, это сфера IT, там вообще беда
полная. Там сокращения огромные.
Там тоже сокращения, да, там и сокращения, то есть... С одной стороны и, с другой стороны, если мы посмотрим весну, начало лета, сначала Сбер сократил 3000 человек, и это, кстати, опытные, это тимлиды, сеньоры, то есть такие высококвалифицированные крутые ребята. Uh-huh. С другой стороны, то есть потом через месяц Сбер Мегамаркет еще 2500 опытных вот, людей uh-huh. высвобождает. Плюс мы должны понимать, что у нас большое количество соотечественников находится в странах СНГ и не против тоже поработать по IT. Ну, их там, вот, цитируя Forbes, да, 700 тысяч человек там уехало uh-huh. Ну, в 20-22 годах, в общем, где-то тогда они уехали, поэтому там тоже есть люди. А другая грань заключается в том, что такие школы, как там Skillbox, вот эти Skyeng и, в общем, другие mm-hmm. онлайн-школы наштамповали просто огромное количество начинающих специалистов, и в итоге на российском рынке сейчас и начинающих полно, и опытных полно. И это просто, ну, ярмарка распродаж для IT-компаний. А уволили отчасти из IT, а второе, просто ключевая ставка очень долго была высокая, и поддерживать вот эти потенциально новые направления бизнеса, ну, уже невыгодно. Тому же Сберу, тому же Газпрому надо сосредоточиться на том, что здесь и сейчас приносит деньги, а не на то, что через 10-15 лет начнет приводить.
Хорошо, но мы себе в радиоэфире можем позволить смотреть немножко на перспективу вперед. Вот по вашей практике как бы серьезного игрока на рынке найма, какие профессии будут стремиться максимально удерживать своих квалифицированных сотрудников в ближайшие годы?
Первое — это управленцы. Управленцы любого звена, скажем так, и высшего, и среднего. Это раз. А второе — это рабочие руки. Это вот эти те же сварщики, слесари.
Квалифицированные. Синие воротнички, ну, или разнорабочие, ну, без квалификации.
Нет. Синие воротнички. То есть, давай так. Синие воротнички — это те, кто работают у станка, чем-то занимаются. Для этого нужно хотя бы среднее специальное образование. Да. Разнорабочие, условно говоря, там повар-заготовщик, для него среднее специальное образование не нужно. Ты просто пошел для того, чтобы тарелки мыть, и не нужно образование получать. Поэтому на серых воротничков, которые вот эти повара, официанты что-то делают, там не надо ничего, и этих людей, ну, то есть там нет перспективы. А вот на рабочие руки, голубые вот эти синие воротнички, они очень еще долго будут востребованы. Просто для понимания, вот мы говорим про статистику, на одного сварщика в России приходится 12 компаний, которые его хотят. На одну швею 8. На менеджера по продажам, который исторически был всегда желанным кандидатом на рынке труда, всего лишь 4-2 компании.
Но это уже неплохо, просто рынок сжался, люди начали экономить, покупают меньше, нужно охладить экономику, но тем не менее хорошие продажники в цене всегда.
Это да, и хорошего продажника найти — это просто, ну, это подарок судьбы. Потому что это ключ, драйвер роста. Да. Найти такого очень сложно. А учитывая то, что люди не хотят сейчас покупать, и в целом там фактически доход населения чуть-чуть поджимаются.
Вот.
Туговато.
Правильно я, насколько понимаю, что зарплаты вот среди квалифицированных рабочих специальностей, сварщики, электрики, токари, сантехники, то угодно, да? Мало того, что они востребованы, на них колоссальный спрос, так еще и заработные платы там выше сейчас, чем у IT, там, не знаю, ну, низового уровня даже иногда, или иногда среднего.
Приведу страшные цифры.
Давайте.
Значит, у нас швеи зарабатывают 140-160 тысяч рублей, и это не самые крутые швеи. Сварщики зарабатывают в Москве от 360 Москва, от 360 Москва, от 240 региона. Если это сварщики, которые могут заниматься, там, имеют высокий разряд, занимаются аргонной сваркой, либо там толстые швы варят, это от 520 тысяч рублей до вычета налогов. И таких не найти. То есть найти такого — это вау.
Это, вы знаете, даже управленцы среднего звена или крупные управленцы, но в небольших компаниях, в общем, вот у них сопоставимые доходы.
Абсолютно верно.
Но у них еще есть бонусы, да. Там, ладно, отдельный разговор. Тем не менее, зарплаты, да,
тут, это конечно, уже серьезно. Тут, конечно, я могу еще сказать, что конкурируют с ними и супер низкоквалифицированные ребята, ну, то есть ребята, которые там в таксишке работают и доставкой занимаются, но это объясняется только одной простой причиной. Зарегистрироваться там в том же агрегаторе такси сейчас стало невероятно трудно.
Если ты не гражданин России.
Конечно. И помимо этого много всяких экзаменов. Ввиду вот этой особой обстановки еще и ввели обязательные тесты на знание города. То есть если раньше можно было за счет навигатора выезжать, и знание города не обязательно. Хочешь ездить в Комфорт Плюсе, хочешь кататься в бизнесе, будь добр, наизусть сдай тест знания города. Не сдашь? До свидания. И вот эти правила усложнили сейчас настолько, что желающих пойти туда стало меньше. А заказов, ну, мы же меньше не стали кататься на такси. Никак. Поэтому такие цены.
Подтверждаю, фрезеровщик 5-го разряда на одном оборонном предприятии в Москве за 3 года получает квартиру от завода плюс вот примерно такую зарплату, о котором вы говорили. Значит, про северокорейцев у нас есть тут опыт. Значит, у меня в крупной производственной компании для удержания сотрудников внедрили маркетплейс гибких льгот. Очень классная штука. Собственно, мы сейчас переходим постепенно, Гарри, к основной теме программы.
Почему бы, да?
Зависли просто на анализе рынка труда. Это по поводу того, что придумывают конторы для того, чтобы удержать ценных кадров. Например, вот Forbes в своем материале приводит разные всякие кейсы. В Норнике или виртуальную валюту ввели, за которую можно приобретать одежду или образовательные курсы. Значит, их предполагается зарабатывать тренировками или пробежками. Значит, баллы или заряды начисляются в специальном приложении. Это даже не за работу, а за здоровый образ жизни.
Где-то я это уже видел. Помните, такое приложение было, где ты покупаешь виртуальные кроссовки, бегаешь и зарабатываешь баллы?
Да. Ну, собственно говоря, с другой стороны, у этого есть экономика. Чем работник меньше болеет, тем он качественнее и лучше работает.
В целом,
ну,
да.
Расходы прямые, его больничные. Значит, очень много всяких разных кейсов Forbes публикует и Северстали и так далее. Все они занимаются поддержкой семьи и материнства. Это сейчас как бы общенациональный тренд. Для вахтовиков роботы-массажеры, психотерапевты, сверхквалифицированная медицина привозят врачей, топовых врачей специально прямо туда, на как бы на шельф, условно говоря. Вот, ну и так далее. Что в вашей практике любопытного?
У меня есть свое мнение на этот счет. Я буквально пару дней назад был на одной выездной встрече. У нас вот есть бизнес-клуб «Атланта», в котором я стою. Там была встреча клуба производственников, то есть предприниматели, производственники, кто что-то делает, кто работает с вахтовиками. То есть скажу так, когда мы говорим про вот этих вахтовиков, вот людей, которые где-то там на Урале, на Дальнем Востоке работают, поверьте, чтобы их замотивировать, чтобы их как-то удержать, не надо никаких массажеров, роботов привозить. Ты просто на вахту ставишь, извините за бытовуху, нормальный душ, нормальную еду, нормальные койки, хороший матрас и просто создаешь, извините за прямоту, человеческие условия. Потому что с этим сейчас вот почему-то про вахтовиков думали, что это какие-то отшельники, на них вообще можно забить. Уехал и уехал. То есть, чтобы удивить этих ребят, они вообще не избалованы. Им не надо покупать последнюю плойку PlayStation 5 и там диски какие-то, как вот Сбербанк делают у себя в офисе. Ну, просто дай человеческие условия, они будут писаться кипятком и желать работать у тебя. Когда мы говорим
про... Ну, плюс хорошая зарплата.
Ну, это зарплата в рынке, плюс это, конечно, база. То есть, все, что, скажем так, зарплата до определенного уровня удерживает людей. Дальше она работает первые 4 месяца. Вот ты ее поднял, первые 4 месяца есть эффект.
Вот
дальше
это какая? Эффект. Вот условно говоря, 300 тысяч, там каждые 50 тысяч сверху, это как бы сильная мотивация. А если ты уже 500 зарабатываешь, то будешь ты зарабатывать 600 или 500, разницы большой нет. Правильно?
Абсолютно правильный подход. То есть там уже играют другие истории. Амбициозные задачи, должность, возможность реализовать себя, свой проект, свои какие-то инициативы. Опять же, повторюсь, тут важен еще фактор возраста. На какой-то возраст определенные триггеры играют.
Сейчас к этому. мы дойдем. По поводу всяких интересных заманух еще.
Просто ВКонтакте, да, просто пример. Компания ВК ВКонтакте, которая каждый день 600 килограмм апельсин тратит, чтобы делать свежевыжатый сок. Я у них был в гостях, у них есть там фруктовый бар, подходи, пользуйся. Каждый день 600 кило апельсина.
Так.
А потом я общался с их HR-ом. Оказывается, что выгоднее ребятам не доплачивать, но сделать такой фруктовый бар. И в итоге эти 600 кило апельсина выходят выгоднее, чем деньгами людям платить.
Ага, значит, смотрите, что говорит умный, хитрый армянский Гарри Мурадян. Он говорит следующее, дорогие друзья. Все, что вам в качестве плюх на работе предложат, могли бы вам зачислять в виде денег на заработок на карточку.
Я вам даже больше скажу, но... тот же Яндекс, который дает вам всякие купоны на еду, такси, каршеринг. Это же целая большая экосистема. То есть, да, они говорят, слушай, мы платим ниже рынка. Это так и есть, да, в Яндексе зарплаты ниже рынка. Редко, когда там в рынке. Ниже рынка, но это крутой бренд, который ты потом перепродашь.
Да.
Это имидж, и это возможность получать вот разного рода вот эти плюшки, и по факту они ими и добирают. Но проще за счет внутренних ресурсов давать тебе скидку на купон, на талон, на питание, чем платить в рынке.
Окей. Что еще любопытного, с чем сталкивались?
Слушай, очень интересно...
Может быть, барбершопы, может быть, филиппинские массажистки, про которых вы говорили, великолепные, тайские.
Барбершопы нет. В гостях недавно был у Авито, то есть там комната вот этого массажа лечебного, когда у тебя там спина, ты засидел, защемил нерв. На двух этажах есть фитнес-клубы, в которых ты можешь пойти позаниматься, принять душ. Всем этим заняться, это неплохо. Из того, что я видел, ну, то есть две экстраординарные вещи скажу. Первое, я вижу такой тренд, отчетливый тренд, что сейчас все больше компаний, в которых люди занимаются интеллектуально емким трудом, заботятся о ментальном здоровье сотрудников.
Ага.
Ну, чтобы...
То есть релаксация,
чтобы, да, крышка плотно прилегала, да, и не отлетела. И они понимают, что это важно, потому что в тот момент, когда крышка отлетит, это минимум 6 месяцев, и это таблетки, это врачи, ну, то есть невыгодно. Проще заниматься ментальным здоровьем сотрудников, это первое.
А вот как это, еще раз, что
ну,
входит в пакет?
Ну, просто корпоративного психолога нанимают, либо дают, либо тебе говорят, слушай, вот несколько центров, условно говоря, где психологи, чтобы ты не думал, что мы тут, они будут про тебя сливать информацию, что тебя беспокоит. Говорит, выбирай вот несколько центров, иди туда, пользуйся, мы у тебя платим.
Но видите, мы начали, это сразу пришло сообщение, что нам предлагали корпоративного психолога. И никто не стал ходить. Okay. Всем стыдно, видимо.
Ну, если идти к своему, то есть если взять штатного корпоративного психолога, который будет сидеть, конечно же, ну, то есть ощущение, что он будет все сливать. Да. HR-у, твоему начальнику, гендиру, и так. На тайного Санту ты получишь этот фантик с увольнением, что тебя увольняют. Конечно, на такое никто не поведется. Всякие эти массажи, это просто куром насмех, потому что это очень какой-то, знаете, какие-то зумерские вещи, которые не работают, это больше показуха. Если вы думаете, что все делается только для заботы сотрудников, есть еще одна такая вещь. Значит, вот эти крупные компании очень часто участвуют в конкурсах HR, бренд работодателя, лучший работодатель России. И многие работодатели пытаются просто из штанов выпрыгнуть, придумая какие-то экстраординарные фичи, чтобы получить номинацию, а потом везде, на всех джоббордах, везде писать «Мы лучший работодатель по версии».
Потому что конкуренция за работника, да.
Да. Это методика, как привлекать к себе таланты. «Мы лучший работодатель, приходите к нам». Потому что у нас есть массажный стол. А ничего, что очередь на этот массажный стол до 28 года расписана. Ну, то есть ты прям вот устанешь. Ага. Один массажный стол на 1500 сотрудников, ну, кто так делает, конечно.
Это не гениально.
Хотя номинально ты пролезаешь по критериям, вот, пожалуйста, участвуй, получай номинацию. На самом деле, есть, допустим, вот очень известная фабрика кухонь, которая является крупнейшей в России, у них собственный пансионат, собственный санаторий, аж там, тут в Саратове есть аж целый такой полуостров, на котором есть целый пансионат. Ты приходишь там, реально отдыхаешь недельку-две, отпуск проводишь, из контура фабрики не выходишь, но в то же время ты можешь взять семью, отдохнуть, подышать воздухом, приготовить шашлык и вернуться к себе обратно.
Понятно. Очень хорошую, Гарри, тему затронул. Все-таки разных подходов к разным, ну, к разным, как сказать, поколениям, к разным возрастам. Мы часто обсуждаем здесь зумерские темы. Завтра у нас, кстати говоря, с 9 до 10 один из самых любимых проектов по серебряным дождем. 20:40 как раз про жизнь зумеров и рабочие темы. Их трепетная, как бы их нужда в трепетном отношении, интересным социальным пакетом, гибким графиком, open space или там свободным вариантом рассадки, уважительному отношению с начальством, заинтересованность в них со стороны начальства, как в людях. Для них это является, ну, как бы вторым, как минимум, по значимости истории после зарплаты, а для некоторых даже выше зарплаты. Вот так это или нет, как удерживать зумеров, это серьезный вопрос. вопрос для многих, у кого такие сотрудники есть, и таких работодателей много в нашей аудитории. Об этом предлагаю поговорить последние несколько минут, вот сразу после рекламы.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, сегодня у нас труд, как удержать ценных сотрудников, с известным российским экспертом Гарри Мурадяном в рамках Набутов здесь Forbes. Гарри, коротко, значит, как удерживать зумеров?
Чтобы удержать зумеров, на самом деле есть несколько очень простых инструментов. То есть первое, ты создаешь комфортный, классный, красивый офис, в который хочется идти. Второе, для людей тревожных, отдаленных, создаешь просто возможность удаленки, гибрида, либо там любой комбинации. Третье...
Да, не все тревожные.
Да, к сожалению, да. Ну, много чего пережили. Молодой.
Страшная
время,
жизнь. Да.
Хотя, как бы, мы тоже много чего пережили, поэтому мы тут
вообще
еще
ветераны.
Тут еще, да, кто бы с кем соревновался. Ну, то есть, первое, создаешь хороший офис, второе, создаешь такую дружескую, как они говорят, friendly атмосферу. Вот, второе, очень аккуратно действуешь с обратной связью, то есть сказать, что ты тупой, либо что я там что-то плохо получается.
Ну, если он тупой, у него плохо получается.
Очень иногда хочется, прям руки чешутся, дать обратную связь низкого качества, но когда ты даешь, эти люди почему-то впадают в апатию, они как-то мягкие в последнее время, как пластилин. Не знаю, у нас вот людям там за 30-35 плюс ты прям жестишь, говоришь, как есть, он такой, все понял, исправлюсь. Тут он пойдет, заплачет в туалете, пойдет на обед и не вернется.
Да,
это
да,
плохо.
Да.
Поэтому, скажем так, заботливую дружескую атмосферу, такую обратную связь, интересные задачи все хотят. Ну и, конечно же, вот история, что это все должно выглядеть там красиво, то есть какой-то красивый ноутбук.
То есть банановый раф на миндальном, да. это не фигура речи, да?
То есть
да,
такой монитор, если перед ним поставишь, ему станет совсем плохо. Вот поэтому так делать нельзя.
Спасибо, Гарри, высоко оценил технику в нашей студии. Очень приятно от вас было это услышать. Но, собственно, вы предлагаете создавать для зумеров то, что, мне казалось, является естественным и для более старших работников. Это симпатичный офис, хорошая атмосфера.
Не совсем, скажем так.
Соцпакет, насколько важен? Опять те же массажисты, фитнес-залы, ДМСы и прочее.
Ну, зумерам не столько важно, вот, допустим, среднему поколению, да, это важнее, потому что они
здоровье
понимают.
Здоровье хуже.
Ну, конечно, у тебя семья, у тебя дети, ребеночек болеет, которую надо отвезти в офис, а вот стоять в этой очереди в государственной поликлинике, я только спросить, кому это надо. Пошел к врачу, быстро сделал и ушел. Старшему поколению это особенно важно, потому что они чаще болеют, плюс старшее поколение, ну это я говорю там 45+, да, и те, которые готовятся к предпенсии и пенсии, там это вообще, ты можешь не давать классный офис или что-то такое, но если у тебя хороший соцпакет, если у тебя, внимание, стабильный коллектив, который не меняется, и если у вас внутри вот эта, знаешь, семейная такая дружеская атмосфера, все, человеку не так важны деньги, как важна стабильность. И в тот момент, когда вот человек вот в этом среднем и выше, и среднем плюс возрасте держится за эту стабильность, ну это просто вот он никуда не будет уходить, самый лояльный человек.
Ваши слова, да, нашим в уши.
Руководство?
Значит, короче, что хотел сказать. Несколько вопросов вот нашей аудитории. Спасибо, что пишете. Плюс 7903-797-6333, номер для WhatsApp и Telegram. Итак, с появлением ИИСТ. Так, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о перспективах архитекторов. Хотя бы пару слов. С появлением искусственного интеллекта становится как-то неспокойно за вообще за многие профессии и за мою в том числе.
Слушай, ну бояться всех этих историй нет. Если ты первым оседлаешь этот тренд, то, конечно, что будешь востребован. Ну, то есть, в конце концов...
То есть ИИ как инструмент, вы просто обязаны им заняться сейчас, и все.
Да, я даже скажу очень такую грустную, но интересную новость. Работать мы будем больше, но получать столько же. Но работать будет легче. Ну, то есть, условно говоря, ты за одно и то же количество времени будешь успевать с помощью ИИ делать большее количество задач. Но доход твой не вырастет.
Так задачи могут закончиться, нет? Невозможно все время развиваться.
Нет, проектов будет больше, либо компании будут укрупняться, то есть, условно говоря, мелкие вот эти бюро штучные, они будут объединяться, знаете, как в группы. Это как школы раньше объединяли, 4 корпуса в один, как объединяли. Тут то же самое будет. То есть мелких игроков будет выносить, либо они уйдут с рынка, либо они будут укрупняться, поэтому бояться за эту историю нет. Вообще любая, кстати, профессия, где нужны руки и там рукотворный труд, вообще никуда не денется. Любой труд, где важна интеллектуальная емкая составляющая, ну, то есть это врачи, это у нас психологи, психиатры, художники, вообще переживать нечего, никуда не денетесь.
А кому стоит переживать?
Колл-центру следует переживать.
Это совсем рутинизация.
Первой линии продаж следует переживать. Следует переживать, а?
Радиоведущим.
Радиоведущим надо переживать. Хотя я видел эту историю в Японии, радиоведущий. И, понимаете,
и телеведущий
запрограммировать есть. Можно все что угодно. Харизму нет.
Кто еще, ладно, ну, все-таки мы не самые массовые.
Слушайте, кто еще? Кто еще? Операторы производственной линии. Это люди, которых вот сейчас мы активно там завозим откуда-то, и они будут заменяться. Обычные вот продавцы, вот эти рынки, ларьки, это все уходит же у нас цифра, уходит e-com. Это у нас под большой такой угрозой. Поэтому в целом, условно говоря, когда мы говорим про клиентский сервис, первичные продажи и вот сервисные действия, вот ребята будут попадать под раздачу и будут попадать нехило. Кстати, сразу успокою водители, которые говорят, что вот беспилотники что-то там заменят, вообще не скоро. Во-первых, у нас в России не видя покрытие интернета хорошее. Я уже не говорю про дороги. Я уже не говорю о том, что законодательство на очень и очень там затхлом уровне. То есть надо много эволюционировать в плане закона, чтобы мы могли вообще беспилотник как понятие вести в России.
Гарри, спасибо огромное за, в общем, позитивный финал нашего сегодняшнего очень интересного и веселого отчасти эфира. Гарри Мародян, известный российский HR-эксперт, был у нас в студии в рамках проекта «Набутов здесь Forbes».
Серебряный дождь.